Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалі дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе, з вамі я, Юры Дракахруст, і намеснік галоўнага рэдактара расійскага сайту Карнегі.ру Максім Самарукаў. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – абнуленне прэзідэнцкіх тэрмінаў Пуціна і наступствы гэтага для Расіі і Беларусі. У расійскім абнуленні боль за ўсё здзіўляе, асабліва калі глядзець беларускімі вачыма, неверагодная колькасць туману, якім суправаджалася гэтае рашэнне. Ну вось летась увесь год ішлі размовы, што, маўляў, Расія аб'ядноўваецца з Беларусю, а ў 24-м годзе Пуцін робіцца прэзідэнтам гэтай пашыранай Расіі плюс. На пачатку году папраўкі, дзяржсавет, казахстанскі варыянт, ну, вот нарэшце Церашкова сказала сваё важкае слова. Але ўвесь вось гэты туман, ён навошта быў? Вось у Беларусі ў 2004 годзе Лукашэнка зрабіў проста. Я хачу кіраваць далей, я скасовую абмежаванне для гэтага. Чаму Пуцін не мог так зрабіць?
Я думаю, этот туман был абсалютна, скажам так, іскрэнні. Самі людзі, которые занимались этой кампаніяй, не очень понимали, чего от них хотят. И вообще, последнее время понимание, чего именно хочет Путин, даже на самых высших этажах высшей российской власти, оно очень и очень туманное. Например, даже вот вчера в Думе ведь было заявлено две поправки. Одна поправка от «Единой России», тоже от Карелина, о досрочных выборах в Думу, а другая поправка об обнулении сроков или вообще, и даже у Терешковой было или обнуление сроков, или отмена ограничения по срокам. По сути, что показывает? Что депутаты, включая Володина, они сами не очень понимали, чего от них хочет Путин. Они приняли для него все возможные варианты, чтобы вот приезжай, отец родной, выбирай из этих трех, а там мы уж тебя поддержим по-любому. Потому что вдруг пришлось потом отзывать эту поправку Карелина о досрочных выборах, хотя с утра и руководство «Единой России», и сам спикер Володин говорили, что ну досрочные выборы – это вполне себе оправданно, это вполне себе хорошо, надо бы их провести. Уже как бы все было заточено под досрочные выборы. А тут приезжает Путин и говорит, что нет, никаких досрочных выборов не надо, и поправку быстро убирают, и вообще забывают, что это такие за досрочные выборы. То есть понимание даже на самых, вот в самом ближайшем окружении Путина, что им, какое именно решение он принял, что он хочет, его нет. Решается настолько узком кругу. Этот режим спецоперации стал настолько спецоперацией, да, и круг настолько узким, что просто куча исполнителей, они так исполняют совершенно от чистого сердца, да. Они наверняка сами, кто-то из них верил и в Госсовет, а кто-то верил в Совбез, а кто-то еще во что-то. И убежденность, что Путин уходит, она была не только у каких-то там системных либералов, которые вот наивно надеялись на лучшее. Это была повсеместная убежденность, что Путин уходит. Показалось, что все не так.
А у чем сенс этой спецслужбистской стилистики? Ну, нельзя же сказать, что Россию там страсают за бурение, мятежи, что экономика российская валится. Этого ничего нема. Так навошта хитровать, коли можно было и не хитровать?
Да, да, да. Это хороший вопрос, на который, я боюсь, у меня нет прямого ответа. Потому что общая тенденция развития российского режима в последние годы такая, что реальные институты власти, да, парламент, там, правительство, даже Совбез, они становятся все более декоративными, все более исполнительными. Даже президентская администрация, все какие-то исполнители. А где принимаются решения, никто не очень не понимает точно. Да? Есть какие-то вот где-то там в очень узком кругу принимаются решения по важнейшим вопросам. А всем остальным, включая там людей уровня там премьер-министра, замглавы администрации президента, отвечающих за внутриполитические вопросы, спикеры парламента, их как бы это не их дело участвовать в этих обсуждениях. Да? Они должны выполнять те решения, которые будут приняты. И сам процесс принятия решений, он стал настолько непрозрачным, настолько оторванным от какой-либо реальности, что вот почему так происходит? Они, наверное, какие-то личные особенности Владимира Владимировича или еще что-то. Но в последние годы мы видим, что эта тенденция все больше и больше усиливается. И вот сейчас это была, конечно, демонстрация просто апогея, да, вот такого формата принятия решений, когда не знал никто.
Чому Путин выбрал такой вариант, но на самом деле юридично не вельми чистый? і ў Беларусі, і ў шэрагу краінаў Цэнтральнай Азіі проста здымалі абмежаванне на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў. Дарэчы, Церашкова як варыянт гэта і прапаноўвала. Пуцін адмовіўся. Але ў цяперашняй сітуацыі атрымліваецца, што ў Канстытуцыю пішуць не толькі Бога, але і Пуціна. Упішуць пункт пра тое, што менавіта асабіста для Пуціна робіцца выключэнне з правіла двух тэрмінаў. Чаму нельга было пайсці па шляху Беларусі, па шляху Лукашэнкі?
Я думаю, это личное мессианство Путина. То, что он считает, что это он такой правитель, который ну, достоин править там десятилетиями. А следующие правители, они совершенно не обязательно будут настолько достойными, и их вполне можно ограничить. Он же сам довольно прямо и, как мне кажется, искренне говорит, что эти поправки, они там на перспективу лет в 50. И в данный момент не похоже, чтобы у него лично были намерения, чтобы он лично собирался править прямо навсегда. Да? Скорее всего, он убеждает себя, что он принимает вот это вот решение с обнулением сроков только для того, чтобы иметь возможность выбора, да? Чтобы у него были открыты все опции, чтобы он мог в 24-м году или уйти, или остаться. И, да, вот, чтобы на него ничего не давило, чтобы он не был хромой уткой, как он был в последнее вот время, да, когда все только говорили, каким образом он уйдет. Вот он сейчас считает, он как вообще очень тактический человек, да, как очень тактический управленец, который по стратегию-то особо никогда не думает, и в основном решает вопросы по мере поступления. Вот он считает, что сейчас он отменил это вот ограничение для себя, ну, просто чтобы иметь свободные руки в 24-м. А уже оставаться или нет, он решит уже в 24-м. И к тому же, естественно, он считает себя там очень удачным правителем России, к которому можно и подольше посидеть, а вот следующие они могут оказаться не такими достойными. Поэтому для них вполне себе сойдут ограничения. Его как бы историческое мессианство никуда не делось, просто оно вот так своеобразно выражает.
Якой реакции российского громадства на обнуление можно чакать? Ну, у 2011 годзе нічога не сігналізавала, што ў хуткім часе выбухнуць балотныя пратэсты. Ну, вярнуў Мядзведзя ў месца ў крамлі Пуціну. Ну, і справаў-то, можна было падумаць. Што Расія не дэмакратыя, дык усе разумелі. Але тая ракіроўка многіх людзей вывела на вуліцу. Гэтак і леташнія выбары ў Маскоўскую думу. Ну, не пусцілі апазіцыю на выбары. Ну, так аўтарытарная ж краіна, у чым праблема? Але аказалася, што праблема ёсць. І гэта выклікала даволі моцную рэакцыю. Ці можа зараз вот адбыцца нешта падобнае, якой будзе рэакцыя на ўсведамленне, што ў расейцаў наперадзе яшчэ 16 гадоў Пуціна?
Я думаю, што сітуацыя сейчас гораздо менее благоприятная, чем она была в 2011-2012 году, потому что действительно ситуация похожа по обстоятельствам. Да? Вчерашнее всеобщее разочарование можно сравнить только вот с тем, что было в сентябре 2011 года, когда сообщили на съезде «Единой России», что баллотироваться будет не Медведев, а опять Путин. Да, вот это вот все. И причем протесты были не сразу. Да? Пришлось подождать еще несколько месяцев, прежде чем люди осознали, что именно происходит. Сейчас, на мой взгляд, ситуация гораздо менее благоприятная, чем была тогда. И какого-то такого явной группы сторонников того, чтобы Путин оставался навсегда, она очень плохо просматривается. Да? Ее практически нет, в отличие от тех годов. И если мы посмотрим нынешние опросы, например, недавно был опрос Левады по тому, что бы вы хотели, чтобы Путин делал после 24-го года. Там было очень много вариантов, штук 6 или 7, но если сложить все варианты, не связанные с продолжением президентства, то набиралось больше 70%. Да? То есть люди, конечно, желали ему чего-то хорошего, чтобы он там возглавил что-нибудь такое важное, или еще или куда-то там советовал какого-то поста министра-наставника, да, или что-нибудь такое. То есть какого-то негативного большого отношения, негативного, сильного, в этих ответах не было. Но все равно в сумме больше 70% набиралось вариантов ответов, которые не связаны с продолжением его президентства. Что пусть он уйдет как-нибудь спокойно, с уважением, но уйдет. Поэтому я думаю, что такое вот уж гладкое переизбрание в 2024 году мне представить очень сложно. Даже на нынешнем референдуме, я думаю, возможно голосование против в гораздо больших количествах, чем ожидает российская власть, потому что, ну, проголосовать это не бог весть какой гражданский подвиг, во-первых. А во-вторых, они сами превратили этот референдум, по сути, в референдум о том, оставаться ли Путину навсегда. Пока это осознание, конечно, к счастью для них, как бы сроки для осознания того, что происходит, они довольно узкие, и голосование будет уже 22 апреля. Но оно может прийти к довольно значительной части российского общества, а, например, результаты последних выборов, которые мы видели, особенно регионально, они же довольно печальны для власти. И последние опросы по поддержке Путина тоже не самые лучшие. Да? Его рейтинг падает там уже с лета 2018 года, и это падение не останавливается. Конечно, с одной стороны, голосование по поправкам – это не то же самое, что выборы, где бы он участвовал лично, да? Конечно, если бы сейчас он лично баллотировался опять, то это, скорее всего, вызвало бы гораздо более сильное отторжение. Но все равно, я думаю, количество голосов против, оно, конечно, не будет больше 50%. Но довольно значительное число, это число голосующих против может оказаться гораздо выше, чем того ожидают в Кремле. И вообще разговоры о том, что теперь Путин до 2036 года, мне кажется, слишком оптимистичными. И я не думаю, что это возможно, да, что у системы достаточный запас прочности, чтобы это можно было сохранять до 2036 года без каких-либо радикальных перемен.
Весь минулый год прошел под знаком поглубления интеграции Беларуси и России. Ці можна сказаць, што пасля абнулення ўсё гэта супакоіцца і, так бы мовіць, вернецца на колы свае? Ну, паколькі Пуцін, хутчэй за ўсё, ўсё ж застаецца, то і да Лукашэнкі не можа быць асаблівых прэтэнзіяў, і памкненне нешта памяняць у Беларусі не будзе. У Крамлі нічога не мяняецца, дык і ў адносінах Расіі з Беларусію, відаць, нічога не памяняецца. Ці не?
Мне кажется, что вы изначально преувеличиваете значимость там белорусского направления, какая она была даже в прошлом году. Я не уверен, что у России была прям такая уж сильная мотивация чего-то менять в белорусских отношениях. Скорее, Россия тоже здесь довольно действовала так реактивно, в смысле реагируя на внешние раздражители, да. Тот же самый налоговый маневр, но он же не для Белоруссии затевался, да. Это просто прекрасный успех пропаганды Лукашенко, который сумел представить так, что Россия ситуацию так на международном уровне, что Россия затеяла налоговый маневр ради того, чтобы надавить на Белоруссию. Да? Ну, у России самой нефтеперерабатывающие мощности несравнимы с белорусской. И куча компаний страдает от этого налогового маневра и терпит убытки в несравнимых количествах по сравнению с Белоруссией. Да? Это же не ради Беларуси затевалось. Может, Александр Григорьевич так считает, но это очевидно не так. В России НПЗ в несколько раз больше по количеству. Там больше 30.
Максим, я не перебольшую роль Беларуси в российской политике. Просто в России в связи с обнулением возникла новая политическая реальность. И вот мое питание. Як гэта адаб'ецца на стасунках з Беларусью? Хай сабе гэтыя стасунки для России и малозначные.
Я не думаю, что там как бы в этих отношениях и до этого решения была какая-то перспектива резкого изменения. Она, мне кажется, что это все идет в той же тенденции, отношения развиваются в той тенденции, в тех же рамках, которые были заложены еще там в первых лет президентства Путина, когда, с одной стороны, Россия блюдет ситуацию так, чтобы с Лукашенко ничего не случилось, а с другой стороны, конечно, не хочет его перекармливать, создавать ему слишком благоприятные условия. Да? Все эти темы экономии денег на Белоруссии возникла не после Крыма. Она возникла после пенсионной реформы, после повышения НДС в России, после начала экономии в России. Потому что если Россия экономит на самой себе, ну почему же ей на Беларуси-то не сэкономить? Почему она Беларуси будет оставлять все так, как есть, а на себе экономить? Поэтому мне не кажется, что тут будут какие-то большие перемены. Их и не намечалось до этого решения. И сейчас, пока вроде бы у Лукашенко все в порядке, чего его перекармливать субсидиями? А вот мы посмотрим на ситуацию ближе к президентским выборам или после президентских выборов. Если у Лукашенко возникнут какие-то проблемы, как себя поведет Москва? Возможно, она станет гораздо более сговорчивой. Потому что я не могу представить себе, что в Кремле не понимают, что Лукашенко – это по-прежнему наиболее удобный правитель Белоруссии. И что они хотят сменить его на кого-то еще. Или еще как-либо радикально пересмотреть статус-кво в Беларуси. Ну, не получается мне такого представить, потому что это какое-то безумие совершенно. Они должны абсолютно неправильно оценивать, ну, просто диаметрально противоположно оценивать реальность по сравнению с тем, что есть на самом деле. Да? Какие-то их должны быть восприятия настолько искажены, что это невозможно вообразить. Да? На мой взгляд, Кремль по-прежнему считает, что Лукашенко наиболее выгодный партнер со стороны Беларуси. И он будет, как по мере возможности, делать все, чтобы Лукашенко так и остался у вас.
Сегодня на «Свободе» с вами были я, Юрий Дракохруст, и российский политолог Максим Самаруков.
Сегодня на «Свободе». Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на «Свободе».
День 17 сакавіка 90-го года, думаю, молодым за 25 годов ничего не скажет, Але, безумоўна, яны десяткі разоў чулі пра падзею, якая ў гэты дзень адбылася. Калі чыталі спасылкі на вынікі так званага всесаюзнага референдуму аб захаванні СССР. Вось як формулявалася пытанне, якое было вынесене на прызначаны Гарбачовым референдум. Ці лічыце вы неабходным захаванне Саюзу Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік як абноўленай федэрацыі раўнаправных суверэнных рэспублік, у якой будуць у поўнай меры гарантавацца правы і свабоды чалавека любой нацыянальнасці. Вот што значыць, Юра, пасля арміі не бегаць і не тое дыханне. На адным дыханні такое доўгае пытанне я ўжо прачытаць не змог. Вось гэта я проста бяру цытату са сваёй кнігі 91 пра падзеі таго года. Ну, але вось яшчэ адна цытата. Ужо не Гарбачова, а аднаго палітычнага аналітыка, які ў газеце «Навіны БНФ» адразу пасля таго референдуму пісаў вось што, цытую. «Референдум не быў референдумам па сваёй сутнасці. Па ўсіх прыкметах гэта была хутчэй шырокамаштабная прапагандыцкая акцыя». Аўтар гэтай фразы Юра, ты. Вось праз амаль 30 годзе. Ты згодны з такой ацэнкай? Прапагандыцкая акцыя?
Я ў значнай ступені і зараз ёсць згоднасць. Справа ў тым, што ніякія законы Савецкага Саюзу не патрабавалі правядзення гэтага рэферэндуму. Быў Савецкі Саюз, ён як бы за закон не патрабаваў пацвярджаць як бы яго існаванне. А у Гарбачова быў зразумелы палітычны разлік, ён адчуваў, што ўсё трішчыць, ўсё распадаецца, ўсё развальваецца, падаткі ў цэнтр не плацяцца. І вот ён вырашыў як бы абаперціся такім чынам як бы на народную думку, на народнае меркаванне, хаця ну як бы внутри гэтага самога пытання, внутри нават самой пазіцыі Гарбачова было пэўная супярэчнасць. Бо на першы погляд здавалася б, можна было вынесці пытанне простае. Ці хочаце вы захаванне Савецкага Саюзу? І тады як бы было ўсё зразумела.
Чаму а чаму, было... вось, да. А чаму ты думаеш, ён не вынес? Між іншым, калі я казаў, што референдум прызначаны Гарбачовым, я тут крыху спрасціў сітуацыю, ён яго ініцыяваў. Але прызначаў референдум Верховны Савет СССР і па законе Верховныя Саветы Рэспублік павінны былі яго прызначыць, што ў Беларусі, між іншым, не адбылося. Я пазней пра гэта скажу.
Ну, гэта бы адбывалася таму, што дзяржава трішчала. Таму што нават вельмі лаяльныя, скажам так, саюзнаму цэнтру эліты, лідары рэспублік казалі, заяўлялі, што да, хай будзе Савецкі Саюз, але не такі, давайце мы яго памяняем, давайце мы яго зменім. Ніякага дакументу, ніякага пагаднення пра тое, якім ён будзе, не было. І таму Гарбачоў, ну, Верховны Савет СССР, вот і прыняў такое, як бы, такую дзіўную грувасткую формулёўку, што давайте мы кшталту і яго адновім, давайте мы яго зменім, і давайте мы яго захаваем. Таму што ў той сітуацыі, вот проста задаць пытанне, давайте мы захаваем Савецкі Саюз, як, ну, это палітычна было немагчыма. З іншага боку, варта сказаць, вот ты сказаў па Савецкім Саюзе, быў референдум, 6 республик в этом не удельничали. Это Армения, Грузия, 3 Балтийские республики тады краины, потом Литва, Латвия, Эстония и Молдова.
У сенсе они просто бойкотовали, там не проводили.
Навод не просто бойкотовали. Вот Молдова так, просто бойкотовала. Остатние, кроме того, что бойкотовали, они прикладно в той же час, кто крыху ранее, кто крыху поздней, там плюс-минус месяц, яны у себе провели мероприемствы. Кто назвал это референдум? Хто назваў это апытанне, але яны задалі насельніцтву сваіх рэспублік простае пытанне. Вы хочаце нашай незалежнасці? Вы хочаце незалежнасці Арменіі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Грузіі? І там таксама грамавым як бы вынікам, аглушальным вынікам, там 90-80%, яны атрымалі вынік так. Мы хочам незалежнасці. Так што в этом сэнсе ладная частка, ну, траціна практычна галасавала за сваю незалежнасць.
Юра, перш чым перасілуюць да аналізу гэтых лічбаў, наколькі яны важныя і ці яны зусім не важныя, я хачу проста сказаць пра легітымнасць. Так? Ну, ось, легітымнасць вельмі часта прыгадваецца. Вот, Лукашэнка не легітымны, мы кажам, а вот гэта легітымны. Вось гэты референдум просто адназначна, забей меня, быў нелегітымным, бо Быў парушаны нават той самы Гарбачовскі закон, па якім ён праводзіўся. Ну я ўжо сказаў, што Вярхоўны Савет БССР не прызначаў гэты рэферэндум. Калі Дзементьєв вынес пытанне на сесію, мы, депутаты БНФ, просто заблакавалі галасаванне, і пытанне нават не было ўнесена ў павестку дня. Дзементьєв не ведаў, куды яму дзівацца, што ён скажа Гарбачову, што рахманы і беларусы не хочуць саюза. Але Николай Іванович Дзементьєв быў хітры мужык. Ён правёў заднім числом прызначэнне прэзідыумам Верховнага Савета. Правда, казалася, крыху злукавіў, паседжання не было, а шляхам апытання. Але больш важная рэч, разумееш, вот я гэтую тэму, гэты раздзел пра рэферэндум у сваёй кнізе назваў «Рэферэндум без права голасу». Вось мы, тыя, хто быў супраць Саюза, права голасу на гэтым рэферэндуме не мелі. Не, мы маглі прыйсці і прагаласаваць супраць. Але што такое рэферэндум? Гэта яшчэ і магчымасць пагадзіць агітацыі. Так? Дык вось мы агітаваць супраць захавання СССР магчымасці не мелі адназначна. У пачатку сакавіка депутаты БНФ Зенон Пазняк, Галіна Сімдзянова і я звярнуліся да старшыні дзяржтэлерадыёкампаніі БССР спадара Сталярова з просьбай даць нам 40 хвілінаў эфіру, патлумачыць, чаму мы супраць Саюза, чаму мы за незалежнасць і што незалежнасць нам прынясе. Нам адмовілі, ніякага эфіру мы вам не дадзім. То бок, ніхто з праціўнікаў магчымасці выказацца не меў. І выніку нам нічога не заставалася, як правесці ў абласных сталіцах. Ну і ў Менску на плошчы незалежнасці, там за суткі да галасавання быў праведзены мітынг, выступаў там Пазняк, іншы выступалі, ну, але афіцыйныя сродкі масы інфармацыі, газеты просто нас разбілі, як бы ўшчэнт. І вось у выніку, значыць, вынік гэтага так званага рэферэндуму, 82% удзельнікаў Беларусі, тыя, хто прыйшоў, прагаласавалі за Саюз. Хаця ад агульнай колькасці грамадзян Беларусі, ну, тых, хто жыў у БССР, гэта было крыху больш, здаецца, 55-56 толькі адсоткаў. Але справа ў тым, што літаральна праз два тыдні на вуліцы Менску выходзяць рабочыя, знакамітыя страйкі, пра іх мы будзем гаварыць у наступных перадачах, і адным з патрабаванняў іх неэканамічных, спачатку, канешне, там былі эканамічныя патрабаванні, там паніжэнне цэнаў, рост заробкаў, ўсё гэта ясна, але першым ці другім палітычным патрабаваннем было, ну, першым было вывесці парткамы заводаў, а другім надаць дэкларацыю аб суверэнітэце статус канстытуцыйнай сілы. А праз яшчэ паўгады Вярхоўны Савет прымае фактычна незалежнасць, галасуе за наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнай сілы, і вось тыя 82%, якія нібыта, ну я веру, што яны прагаласавалі за вось гэты Гарбачовскі саюз, ніхто з іх, Юра, на плошчу там патрабаваць верніце нам СССР не выйшаў. У чым прычына?
Так, але ведаеш, праз колькі некалькі гадоў, у 94-м годзе яны выйшлі. Яны прыйшлі да выбарчых скрыняў і прагаласавалі за Лукашэнку, не за Пазняка і не за Шушкевіча. А калі адказваць на тваё пытанне, што чаму так атрымалася, то ведаеш, ёсць пэўныя адрозненні паміж двума паняццямі: легальнасць і легітымнасць. Легальнасць это адпаведнасць законам. А легитимность – это признание народом права на владу, права вот этих людей. И с легитимностью тогда было складано, бо на сам реч то, что мы переживали наприкінці 80-х, на початку 90-х годов, это, на мой погляд, революция без назвы. Зараз революциями часом называют просто какую-нибудь шумную заваруху в какой-нибудь краине, кажут, вот это революция. И я не маю назвы, а вот тот процесс, який мы тогда как бы застали, який были удельниками, назиральниками, вот это и была сапраўдная революция, бо как бы калі вызначаць революцию як кардинальную змену социального, политичного и громадского, экономичного ладу, то то, что отбылось вот тогда на межи 80-90-х годов, ну, это и была сапраўдная революция. Ну а революции, революции не отбываются на зеленое светло, як той казав. Революции не отбываются поводле закону. Революции суперечат законам. Вот.
И конституциям в тем лику.
И конституциям в тем лику, и они сметают гэты лад. И справа в том, что вельми часто такое бывает, коли вот как бы проводится какой-то референдум, типа принимается какой-то закон, типа возникает какой-то институт, и сдается, что и он на стагодзе, скажем так, было у часы, не ведаю, французской революции, российской революции, а проходит несколько месяцев, и все, ах, а что это было? Якое там, умовно кажучи, там в 17-м годе, после лютого, какие такие комитет думы, что это такое? Вот есть там часовый урад, вот есть большевики, есть советы, а комитет, який тады сдавался нечем, так этот референдум. Жыццё працягвалася, сітуацыя мянялася, эліты працягвалі як бы сваю лінію, грамадства пераходзіла на новыя пазіцыі. Вот як гісторыкі распавядаюць, як, скажам, незалежніцкія памкненні пасля, вот, скажам, лютаўскай рэвалюцыі, як яны выбухападобна развіваліся ў Беларусі, нібыта вот няма незалежнікаў, за некалькі месяцаў яны паўсталі.
І далей яшчэ не
было. Тое самае было і ў 91-м годзе. Ты маеш рацыю, вот рабочыя ўжо выйшлі з гэтым лозунгам. Хаця, давай па шчырасці скажам, лозунг наданне дэкларацыі аб суверэнітэце, як бы там канстытуцыйнай сілы, ну, у прынцыпе, гэта ім прапанавалі палітыкі. Я не думаю, што рабочыя ўвогуле разумелі, пра што
ідзецца. Ну, так, Юра, да. Я пагаджуся, я нават прызнаюся.
І пры гэтым, як бы рабочыя не падымалі лозунг вельмі проста. Просты, ясны і выразны. Мы за незалежнасць Беларусі. І в этом сэнсе гэтым тлумачацца і вот эти 80%, дарэчы, менш, чым в Украіне і в Расіі, нават в Расіі, як бы в сэрце этой імперіі. В сэрце імперіі прагаласавала 71, в Украіне...
За саюз.
Да, за саюз. В Украіне 70, в Беларусі 82, это якраз сярэдзіна. Ну, а што тычыцца Азербайджану і ўсёй Цэнтральнай Азіі, там за 90, паўсюль было. Вот. Але, як бы, ну, вот такая сітуацыя, што з аднаго боку, як бы, як казалі рымляне, неабходнасць ламае закон, а з іншага боку, рэха вот этых 82%, яно потым адгукалася шмат разоў, у тым ліку ў 94-м годзе, і нават дагэтуль цяперашніх інтэграцыйных гульнях.
Юра, ну вось ты прыгадаў рабочыя страхі, пра іх мы будзем гаварыць у наступных перадачах, але ведаеш што? Ну так, вот я прызнаюся, магчыма, упершыню за колькі ўжо прайшло, там 28, так, гадоў, што гэты лозунг надаць дэкларацыі аб суверэнітэце статус канстытуцыйнага закона рабочым напісалі мы. Антончык, Голубеў, мы склалі, але, што натуральна, БНФ тады, як Быкаў яго называў, быў авангард, так сказаць, авангард актыўнага грамадства.
Але, Сергей, я цяпер...
І палітыкі павінны былі гэта рабіць. Рабочыя выступілі вот за зарплаты, і гэта натуральна. Але, Юра, калі б рабочыя былі супраць, ніякі Антончык, там Навумчык, Голубеў, пазняк тады з Баршэўскім і Заблоцкім былі ў Злучаных Штатах Амерыкі, таму тут там спрабавалі пазняка падвязаць, ну от не атрымалася. Але ніхто з нас рабочым бы гэта не навязаў. Рабочыя нас проста паслалі.
Я менавіта гэта і хацеў сказаць, што тады ніхто з гэтых рабочых не сказаў, ребята, пайшлі вы, мы вот там месяц таму прагаласавалі на саюзным рэферэндуме 82, не хочам мы вашай дэкларацыі, хай жыве СССР. Такога не было, сапраўды не было.
І, магчым, вот тое, што мы казалі пра легітымнасць, ну, ёсць вынікам у больш шырокім разуменні нейкай волі народа ці, скажам, згоды народа, згоды грамадства на існаванне той ці іншай фармацыі, ці той ці іншай субстанцыі. А калі ўжо мы гаворым пра вось распад СССР, калі мы гаворым пра незалежнасць, то як бы там ні было, але ну тое, што ўжо амаль 3 дзесяцігоддзі Беларусь як незалежная краіна існуе, Беларусь жыве, яна, безумоўна, жыве па волі беларускага народа, бо калі б народ гэтага не хацеў бы, гэтага, я думаю, не адбылося.
90-е форева.
Сёння на свабодзе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Сёння на свабодзе з вамі я, Юры Дракахруст, і намеснік галоўнага рэдактара расійскага сайту Карнегі.ру Максім Самарукаў. Тэма нашай сённяшняй гутаркі – абнуленне прэзідэнцкіх тэрмінаў Пуціна і наступствы гэтага для Расіі і Беларусі. У расійскім абнуленні больш за ўсё здзіўляе, асабліва калі глядзець беларускімі вачыма, неверагодная колькасць туману, якім суправаджалася гэтае рашэнне. Ну вось летась увесь год ішлі размовы, што, маўляў, Расія аб'ядноўваецца з Беларусю, а ў 24-м годзе Пуцін робіцца прэзідэнтам гэтай пашыранай Расіі плюс. На пачатку году паправкі, дзяржсавет, казахстанскі варыянт, ну, вот нарэшце Цярашкова сказала сваё важкае слова. Але ўвесь вось гэты туман, ён навошта быў? Вось у Беларусі ў 2004 годзе Лукашэнка зрабіў проста. Я хачу кіраваць далей, я скасовую абмежаванне для гэтага. Чаму Пуцін не мог так зрабіць?
Я думаю, этот туман был абсалютна, скажам так, искренний. Самі людзі, которые занимались этой кампаніяй, не очень понимали, чего от них хотят. И вообще, последнее время понимание, чего именно хочет Путин, даже на самых высших этажах высшей российской власти, оно очень и очень туманное. Например, даже вот вчера в Думе ведь было заявлено две поправки. Одна поправка от «Единой России», тоже от Карелина, о досрочных выборах в Думу, а другая поправка об обнулении сроков или вообще, и даже у Терешковой было или обнуление сроков, или отмена ограничения по срокам. По сути, что показывает? Что депутаты, включая Володина, они сами не очень понимали, чего от них хочет Путин. Они приняли для него все возможные варианты, чтобы вот приезжай, отец родной, выбирай из этих трех, а там мы уж тебя поддержим по-любому. Потому что вдруг пришлось потом отзывать эту поправку Карелина о досрочных выборах, хотя с утра и руководство «Единой России», и сам спикер Володин говорили, что ну досрочные выборы – это вполне себе оправданно, это вполне себе хорошо, надо бы их провести. Уже как бы все было заточено под досрочные выборы. А тут приезжает Путин и говорит, что нет, никаких досрочных выборов не надо, и поправку быстро убирают, и вообще забывают, что это за досрочные выборы. То есть понимание даже на самых, вот в самом ближайшем окружении Путина, что им, какое именно решение он принял, что он хочет, его нет. Решается настолько узком кругу. Этот режим спецоперации стал настолько спецоперацией, да, и круг настолько узким, что просто куча исполнителей, они так исполняют совершенно от чистого сердца, да. Они наверняка сами, кто-то из них верил и в Госсовет, а кто-то верил в Совбез, а кто-то еще во что-то. И убежденность, что Путин уходит, она была не только у каких-то там системных либералов, которые вот наивно надеялись на лучшее. Это была повсеместная убежденность, что Путин уходит. Показалось, что все не так.
А у чем сенс этой спецслужбистской стилистики? Ну, нельзя же сказать, что Россию там страсают за бурение, мятежи, что экономика российская валится. Этого ничего нема. Ну, так наво что хитровать, коли можно было и не хитровать?
Да, да, да. Это хороший вопрос, на который, я боюсь, у меня нет прямого ответа. Потому что общая тенденция развития российского режима в последние годы такая, что реальные институты власти, да, парламент, там, правительство, даже Совбез, они становятся все более декоративными, все более исполнительными. Даже президентская администрация, все какие-то исполнители. А где принимаются решения, никто не очень не понимает точно. Да? Есть какие-то вот где-то там в очень узком кругу принимаются решения по важнейшим вопросам. А всем остальным, включая там людей уровня там премьер-министра, замглавы администрации президента, отвечающих за внутриполитические вопросы, спикеры парламента, их как бы это не их дело участвовать в этих обсуждениях. Да? Они должны выполнять те решения, которые будут приняты. И сам процесс принятия решения, он стал настолько непрозрачным, настолько оторванным от какой-либо реальности, что вот почему так происходит? Они, наверное, какие-то личные особенности Владимира Владимировича или еще что-то. Но в последние годы мы видим, что эта тенденция все больше и больше усиливается. И вот сейчас это была, конечно, демонстрация просто апогея, да, вот такого формата принятия решений, когда не знал никто.
Чему Путин выбрал такой вариант, но на самом деле юридично не вельми чистый? і ў Беларусі, і ў шэрагу краінаў Цэнтральнай Азіі проста здымалі абмежаванне на колькасць прэзідэнцкіх тэрмінаў. Дарэчы, Церашкова як варыянт гэтай прапаноўвала. Пуцін адмовіўся. Але ў цяперашняй сітуацыі атрымліваецца, што ў канстытуцыю пішуць не толькі Бога, але і Пуціна. Упішуць пункт пра тое, што менавіта асабіста для Пуціна робіцца выключэнне з правіла двух тэрмінаў. Чаму нельга было пайсці па шляху Беларусі, па шляху Лукашэнкі?
Я думаю, это личное мессианство Путина. То, что он считает, что это он такой правитель, который ну, достоин править там десятилетиями. А следующие правители, они совершенно не обязательно будут настолько достойными, и их вполне можно ограничить. Он же сам довольно прямо и, как мне кажется, искренне говорит, что эти поправки, они там на перспективу лет в 50. И в данный момент не похоже, чтобы у него лично были намерения, чтобы он лично собирался править прямо навсегда. Да? Скорее всего, он убеждает себя, что он принимает вот это вот решение с обнулением сроков только для того, чтобы иметь возможность выбора, да? Чтобы у него были открыты все опции, чтобы он мог в 24-м году или уйти, или остаться. Да, вот, чтобы на него ничего не давило, чтобы он не был хромой уткой, как он был в последнее время, да, когда все только говорили, каким образом он уйдет. Вот он сейчас считает, он как вообще очень тактический человек, да, как очень тактический управленец, который по стратегию-то особо никогда не думает, и в основном решает вопросы по мере поступления. Вот он считает, что сейчас он отменил это вот ограничение для себя, ну, просто чтобы иметь свободные руки в 24-м. А уже оставаться или нет, он решит уже в 24-м. И к тому же, естественно, он считает себя там очень удачным правителем России, к которому можно и подольше посидеть, а вот следующие они могут оказаться не такими достойными. Поэтому для них вполне себе сойдут ограничения. Его как бы историческое мессианство никуда не делось, просто оно вот так своеобразно выражает.
Якой реакции российского громадства на обнуление можно чакать? Ну, у 2011 годзе нічога не сігналізавала, што ў хуткім часе выбухнуць балотныя пратэсты. Ну, вярнуў Мядзведзеў месца ў крамлі Пуціну. Ну, і справаў-то, можна было падумаць. Што Расія не дэмакратыя, дык усе разумелі. Але тая ракіроўка многіх людзей вывела на вуліцу. Гэтак і леташнія выбары ў Маскоўскую думу. Ну, не пусцілі апазіцыю на выбары. Ну, так аўтарытарная ж краіна, у чым праблема. Але аказалася, што праблема ёсць. І гэта выклікала даволі моцную рэакцыю. Ці можа зараз вот адбыцца нешта падобнае, якой будзе рэакцыя на ўсведамленне, што ў расейцаў наперадзе яшчэ 16 гадоў Пуціна?
Я думаю, што сітуацыя сейчас гораздо менее благоприятная, чем она была в 2011-2012 году, потому что действительно ситуация похожа по обстоятельствам. Да? Вчерашнее всеобщее разочарование можно сравнить только вот с тем, что было в сентябре 2011 года, когда сообщили на съезде «Единой России», что баллотироваться будет не Медведев, а опять Путин. Да, вот это вот все. И причем протесты были не сразу. Да? Пришлось подождать еще несколько месяцев, прежде чем люди осознали, что именно происходит. Сейчас, на мой взгляд, ситуация гораздо менее благоприятная, чем была тогда. И какого-то такого явной группы сторонников того, чтобы Путин оставался навсегда, она очень плохо просматривается. Да? Ее практически нет, в отличие от тех годов. И если мы посмотрим нынешние опросы, например, недавно был опрос Левады по тому, что бы вы хотели, чтобы Путин делал после 24-го года. Там было очень много вариантов, штук 6 или 7, но если сложить все варианты, не связанные с продолжением президентства, то набиралось больше 70%. Да? То есть люди, конечно, желали ему чего-то хорошего, чтобы он там возглавил что-нибудь такое важное, или еще, или куда-то там советовал какого-то поста министра-наставника, да, или что-нибудь такое. То есть какого-то негативного большого отношения, негативного, сильного, в этих ответах не было. Но все равно в сумме больше 70% набиралось вариантов ответов, которые не связаны с продолжением его президентства. Что пусть он уйдет как-нибудь спокойно, с уважением, но уйдет. Поэтому я думаю, что такое вот уж гладкое переизбрание в 2024 году мне представить очень сложно. Даже на нынешнем референдуме, я думаю, возможно голосование против в гораздо больших количествах, чем ожидает российская власть, потому что, ну, проголосовать это не бог весть какой гражданский подвиг, во-первых. А во-вторых, они сами превратили этот референдум, по сути, в референдум о том, оставаться ли Путину навсегда. Пока это осознание, конечно, к счастью для них, как бы сроки для осознания того, что происходит, они довольно узкий, и голосование будет уже 22 апреля. Но оно может укрепить довольно значительной части российского общества. А, например, результаты последних выборов, которые мы видели, особенно региональные, они же довольно печальны для власти. И последние опросы по поддержке Путина тоже не самые лучшие. Да? Его рейтинг падает там уже лета 2018 года, и это падение не останавливается. Конечно, с одной стороны, голосование по поправкам – это не то же самое, что выборы, где бы он участвовал лично, да? Конечно, если бы сейчас он лично баллотировался опять, то это, скорее всего, вызвало бы гораздо более сильное отторжение. Но все равно, я думаю, количество голосов против, оно, конечно, не будет больше 50%. Но довольно значительное число, это число голосующих против может оказаться гораздо выше, чем того ожидают в Кремле. И вообще разговоры о том, что теперь Путин до 2036 года, мне кажется, слишком оптимистичными. И я не думаю, что это возможно, да, что у системы достаточно запас прочности, чтобы это можно было сохранять до 2036 года без каких-либо радикальных перемен.
Весь минулый год прошел под знаком поглубления интеграции Беларуси и России. Ці можна сказаць, што пасля абнулення ўсё гэта супакоіцца і, так бы мовіць, вернецца на колы свае? Ну, паколькі Пуцін, хутчэй за ўсё ж застаецца, то і да Лукашэнкі не можа быць асаблівых прэтэнзіяў, і памкненне нешта памяняць у Беларусі не будзе. У Крамлі нічога не мяняецца, дык і ў адносінах Расіі з Беларусю, відаць, нічога не памяняецца. Ці не?
Мне кажется, что вы изначально преувеличиваете значимость там белорусского направления, какая она была даже в прошлом году. Я не уверен, что у России была прям такая уж сильная мотивация чего-то менять в белорусских отношениях. Скорее, Россия тоже здесь довольно действовала так реактивно, в смысле реагируя на внешние раздражители, да. Тот же самый налоговый маневр, но он же не для Белоруссии затевался, да. Это же это просто прекрасный успех пропаганды Лукашенко, который сумел представить так, что Россия ситуацию так на международном уровне, что Россия затеяла налоговый маневр ради того, чтобы надавить на Белоруссию. Да? Ну, у России самой нефтеперерабатывающие мощности несравнимы с белорусскими. И куча компаний страдает от этого налогового маневра и терпит убытки в несравнимых количествах по сравнению с Белоруссией. Да? Это же не ради Беларуси затевалось. То есть, может, Александр Григорьевич так считает, но это очевидно не так. В России НПЗ в несколько раз больше по количеству. Там больше 30.
Максим, я не перебольшую роль Беларуси в российской политике. Просто в России в связи с обнулением возникла новая политическая реальность. И вот мое питание. Як это отобьется на стосунках с Беларусью? Хай себе эти стосунки для России и малозначные.
Я не думаю, что там как бы в этих отношениях и до этого решения была какая-то перспектива резкого изменения. Она, мне кажется, что это все идет в той же тенденции, и отношения развиваются в той тенденции, в тех же рамках, которые были заложены еще там в первых лет президентства Путина, когда, с одной стороны, Россия блюдет ситуацию так, чтобы с Лукашенко ничего не случилось, а с другой стороны, конечно, не хочет его перекармливать, создавать ему слишком благоприятные условия. Да? Все эти темы экономии денег на Белоруссии возникла не после Крыма. Она возникла после пенсионной реформы, после повышения НДС в России, после начала экономии в России. Потому что если Россия экономит на самой себе, ну почему же ей на Беларуси-то не сэкономить? Почему она Беларуси будет оставлять все так, как есть, а на себе экономить? Поэтому мне не кажется, что тут будут какие-то большие перемены. Их не намечалось до этого решения. И сейчас, пока вроде бы у Лукашенко все в порядке, чего его перекармливать субсидиями? А вот мы посмотрим на ситуацию ближе к президентским выборам или после президентских выборов. Если у Лукашенко возникнут какие-то проблемы, как себя поведет Москва? Возможно, она станет гораздо более сговорчивой. Потому что я не могу представить себе, что в Кремле не понимают, что Лукашенко это по-прежнему наиболее удобный правитель Белоруссии. И что они хотят сменить его на кого-то еще. Или еще как-либо радикально пересмотреть статус-кво в Белоруссии. Ну, не получается мне такого представить, потому что это какое-то безумие совершенно. Они должны абсолютно неправильно оценивать, ну, просто диаметрально противоположно оценивать реальность по сравнению с тем, что есть на самом деле. Да? Какие-то их должны быть восприятия настолько искажены, что это невозможно вообразить. Да? На мой взгляд, Кремль по-прежнему считает, что Лукашенко наиболее выгодный партнер со стороны Беларуси. И он будет, как по мере возможности, делать все, чтобы Лукашенко так и остался у власти.
Сегодня на «Свободе» с вами были я, Юрий Дакахруст, и российский политолог Максим Самаруков.
Сегодня на «Свободе». Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете. Вольная гуторка перед вольным микрофоном. Сегодня на «Свободе».
День 17 сакавіка 90-го года, думаю, молодым за 25 годов ничего не скажет, Але, безумоўна, яны десяткі разоў чулі пра падзею, якая ў гэты дзень адбылася. Калі чыталі спасылкі на вынікі так званага всесаюзнага референдуму аб захаванні СССР. Вось як формулявалася пытанне, якое было вынесенае на прызначаны Гарбачовым референдум. Ці лічыце вы неабходным захаванне Саюзу Савецкіх Сацыялістычных Рэспублік як абноўленай федэрацыі раўнаправных суверэнных рэспублік, у якой будуць у поўнай меры гарантавацца правы і свабоды чалавека любой нацыянальнасці. Вот што значыць, Юра, пасля арміі не бегаць і не тое дыханне. На адным дыханні такое доўгае пытанне я ўжо прачытаць не змог. Вось гэта я проста бяру цытату са сваёй кнігі 91 пра падзеі таго года. Ну, але вось яшчэ адна цытата. Ужо не Гарбачова, а аднаго палітычнага аналітыка, які ў газеце «Навіны БНФ» адразу пасля таго референдума пісаў вось што, цытую. «Референдум не быў референдумам па сваёй сутнасці. Па ўсіх прыкметах гэта была хутчэй шырокамаштабная прапагандыцкая акцыя». Аўтар гэтай фразы Юра, ты. Вось праз амаль 30 годзе. Ты згодны з такой ацэнкай? Прапагандыцкая акцыя?
Я ў значнай ступені і зараз ёсць згоднасць. Справа ў тым, што ніякія законы Савецкага Саюзу не патрабавалі правядзення гэтага рэферэндуму. Быў Савецкі Саюз, ён як бы за закон не патрабаваў пацвярджаць як бы яго існаванне. А у Гарбачова быў зразумелы палітычны разлік, ён адчуваў, што ўсё трішчыць, ўсё распадаецца, ўсё развальваецца, падаткі ў цэнтр не плацяцца. І вот ён вырашыў як бы абаперціся такім чынам як бы на народную думку, на народнае меркаванне, хаця ну як бы внутри гэтага самога пытання, внутри нават самой пазіцыі Гарбачова было пэўная супярэчнасць. Бо на першы погляд, здавалася б, можна было вынесці пытанне простае. Ці хочаце вы захаванне Савецкага Саюзу? І тады як бы было ўсё зразумела.
Чаму а чаму, было... вось, да. А чаму ты думаеш, ён не вынес? Між іншым, калі я казаў, што референдум прызначаны Гарбачовым, я тут крыху спрасціў сітуацыю, ён яго ініцыяваў. Але прызначаў референдум Верховны Савет СССР і па законе Верховныя Саветы Рэспублік павінны былі яго прызначыць, што ў Беларусі, між іншым, не адбылося. Я пазней пра гэта скажу.
Ну, гэта бы адбывалася таму, што дзяржава трішчала. Таму што нават вельмі лаяльныя, скажам так, саюзнаму цэнтру эліты, лідары рэспублік казалі, заяўлялі, што да, хай будзе Савецкі Саюз, але не такі, давайце мы яго памяняем, давайце мы яго зменім. Ніякага дакументу, ніякага пагаднення пра тое, якім ён будзе, не было. І таму Гарбачоў, ну, Верховны Савет СССР, вот і прыняў такое, як бы, такую дзіўную грувасткую формулёўку, што давайте мы кшталту і яго адновім, давайте мы яго зменім, і давайте мы яго захаваем. Таму што ў той сітуацыі, вот просто задаць пытанне, давайте мы захаваем Савецкі Саюз, як, ну, это палітычна было немагчыма. З іншага боку, варта сказаць, вот ты сказаў па Савецкім Саюзе, быў референдум, 6 республик в этом не удельничали. Это Армения, Грузия, 3 Балтийские республики тады краины, потом Литва, Латвия, Эстония и Молдова.
У Зенсия не просто бойкотовали, там не проводится. Они
навод не просто бойкотовали. Вот Молдова так, просто бойкотовала. Остатние, кроме того, что бойкотовали, они прикладно в той же час, кто крыху ранее, кто крыху поздней, там плюс-минус месяц, яны у себе провели мероприемствы. Кто назвал это референдум, кто назвал это опытание, але яны задалі насельніцтву сваіх рэспублік простае пытанне. Вы хочаце нашай незалежнасці? Вы хочаце незалежнасці Арменіі, Літвы, Латвіі, Эстоніі, Грузіі? І там таксама грамавым як бы вынікам, аглушальным вынікам, там 90-80%, яны атрымалі вынік так. Мы хочам незалежнасці. Так што в этом сэнсе ладная частка, ну, траціна практычна галасавала за сваю незалежнасць.
Юра, перш чым перасілуюсь да аналізу гэтых лічбаў, наколькі яны важныя і ці яны зусім не важныя, я хачу проста сказаць пра легітымнасць. Так? Ну, ось, легітымнасць вельмі часта прыгадваецца. Вот, Лукашенко не легітымны, мы кажам, а вот гэта легітымны. Вось гэты референдум, просто адназначна, забей меня, быў нелегітымным, бо быў парушаны нават той самы гарбачовскі закон, па якім ён праводзіўся. Ну я ўжо сказаў, што Вярхоўны Савет БССР не прызначаў гэты рэферэндум. Калі Дзементьєв выніс пытанне на сесію, мы, депутаты БНФ, просто заблакавалі галасаванне, і пытанне нават не было ўнесена ў павестку дня. Дзементьєв не ведаў, куды яму дзівацца, што ён скажа Гарбачову, што рахманы і беларусы не хочуць саюза. Але Мікалай Іванович Дзементьєв быў хітры мужык. Ён правёў заднім числом прызначэнне прэзідумам Верховнага Савета. Правда, казалася, крыху злукавіў, паседжання не было, а шляхам апытання. Але больш важная рэч, разумееш, вот я гэтую тэму, гэты раздзел пра рэферэндум у сваёй кнізе назваў «Рэферэндум без права голасу». Вось мы, тыя, хто быў супраць Саюза, права голасу на гэтым рэферэндуме не мелі. Не, мы маглі прыйсці і прагаласаваць супраць, але што такое рэферэндум? Гэта яшчэ і ну, магчымасць пагадзіць агітацыі. Так? Дык вось мы агітаваць супраць захавання СССР магчымасці не мелі адназначна. У пачатку сакавіка депутаты БНФ Зенон Пазняк, Галіна Сімдзянова і я звярнуліся да старшыні дзяржтэлерадыёкампаніі БССР, спадара Сталярова з просьбай даць нам 40 хвілінаў эфіру, патлумачыць, чаму мы супраць Саюза, чаму мы за незалежнасць і што незалежнасць нам прынясе. Нам адмовілі, ніякага эфіру мы вам не дадзім. То бок, ніхто з праціўнікаў магчымасці выказацца не меў. І выніку нам нічога не заставалася, як правесці ў абласных сталіцах. Ну і ў Менску на плошчы незалежнасці, там за суткі да галасавання быў праведзены мітынг, выступаў там Пазняк, іншы выступалі, ну, але афіцыйныя сродкі масавай інфармацыі, газеты просто нас разбілі, як бы ўшчэнт. І вось у выніку, значыць, вынік гэтага так званага рэферэндуму, 82% удзельнікаў Беларусі, тыя, хто прыйшоў, прагаласавалі за Саюз. Хаця ад агульнай колькасці грамадзян Беларусі, ну, тых, хто жыў у БССР, гэта было крыху больш, здаецца, 55-56 толькі адсоткаў. Але справа ў тым, што літаральна праз два тыдні на вуліцы Менску выходзяць рабочыя, знакамітыя страйкі, пра іх мы будзем гаварыць у наступных перадачах, і адным з патрабаванняў іх неэканамічных, спачатку, канешне, там былі эканамічныя патрабаванні, там паніжэнне цэнаў, рост заробка, ўсё это ясна, але першым ці другім палітычным патрабаваннем было, ну, першым было вывесці парткамы заводаў, а другім надаць дэкларацыю аб суверэнітэце статус канстытуцыйнай сілы. А праз яшчэ паўгады Вярхоўны Савет прымае фактычна незалежнасць, галасуе за наданне дэкларацыі статусу канстытуцыйнай сілы, і вось тыя 82%, якія нібыта, ну я веру, што яны прагаласавалі за вось гэты Гарбачовскі саюз, ніхто з іх, Юра, на плошчу там патрабаваць «верніце нам СССР» не выйшаў. У чым прычына?
Так, але ведаеш, праз колькі некалькі гадоў, у 94 годзе яны выйшлі. Яны прыйшлі да выбарчых скрыняў і прагаласавалі за Лукашэнку, не за Пазняка і не за Шушкевіча. А калі адказваць на тваё пытанне, што чаму так атрымалася, то ведаеш, ёсць пэўныя адрозненні паміж двума паняццямі: легальнасць і легітымнасць. Легальнасць это адпаведнасць законам. А легитимность – это признание народом права на владу, права вот этих людей. И с легитимностью тогда было складано, бо на самом речь то, что мы переживали на проконце 80-х, на початку 90-х годов, это, на мой погляд, революция без назвы. Зараз революциями часом называют просто какую-нибудь шумную заваруху в какой-нибудь краине, кажут, вот это революция. А, и я не маю назвы, а вот тот процесс, який мы тогда как бы застали, який были удельниками, назиральниками, вот это и была сапраўдная революция, бо как бы калі вызначаць революцию як кардинальную змену социального, политичного и громадского, экономичного ладу, то тое, что отбылось вот тогда на межи 80-90-х годов, ну, это и была сапраўдная революция. Ну, а Революции не отбываются на зеленое светло, як той казав. Революции не отбываются поводле закону. Революции суперечать законам. Вот.
И конституция у тем лику.
И конституция у тем лику, и они сметают гэты лад. И справа в том, что вельми часто такое бывает, коли вот как бы проводится какой-то референдум, типа принимается какой-то закон, типа возникает какой-то институт, и сдается, что и он на стагодзе, скажем так, было у часы, не ведаю, французской революции, российской революции, а проходит несколько месяцев, и все, ах, а что это было? Якое там, умовно кажучи, там в 17-м годе, после лютого, какие такие комитет думы, что это такое. Вот есть там часовый урад, вот есть большевики, есть советы, а комитет, який тады сдавался нечем, так этот референдум. Життё протягивалось, ситуация менялась, элиты протягивали как бы свою линию, громадство переходило на новые позиции. Вот как историки рассказывают, как, скажем, незалежницкие помкнения после, вот, скажем, лютовской революции, как они выбухоподобно развивались в Беларуси, нібито вот нема незалежников, за несколько месяцев они повстали.
И далее бы еще не было.
То же самое было и у 91-м годе. Ты маешь рацию, вот рабочие уже вышли с этим лозунгом. Хотя, давай по щирости скажем, лозунг на дане декларации об суверенитете, как бы там конституционной силы, ну, в принципе, это им пропоновали политики. Я не думаю, что рабочие в уголе разумели, про что
Юра, да. Я погожусь, я даже признаюсь.
И при этом, как бы рабочие не подымали лозунг вельми просто, ясны и выразны. Мы за незалежность Беларуси. И в этом смысле гэтым тлумачатся и вот эти 80%, да речи, меньше, чем в Украине, и в России, навод в России, как бы в сердце этой империи. В сердце империи проголосовало 71, в Украине...
За союз.
Да, за союз. В Украине 70, в Беларуси 82, это как раз середина. Ну, а что тычется Азербайджану и всей Центральной Азии, там за 90 повсюль было. Вот. Але, как бы, ну, вот такая ситуация, что с одного боку, как бы, як казалі римляне, неабходнасць ламае закон, а з іншага боку, рэха вот этих 82%, яно потым адгукалася шмат разоў, у тым ліку і ў 94-м годзе, і нават дагэтуль цяперашніх інтэграцыйных гульнях.
Юра, ну вось ты прыгадаў рабочыя страхі, пра іх мы будзем гаварыць у наступных перадачах, але ведаеш што? Ну так, вот я прызнаюся, магчыма, упершыню за, колькі ўжо прайшло, там 28, так, годов, что гэты лозунг надать декларации об суверенитете статус конституционного закона рабочим написали мы. Антончик, Голубев, мы склали але, что натурально, БНФ, тогда, как Быков его называл, был авангард, так сказать, авангард активного громадства.
Але, Сергей, я тебе...
И политики повинны были это робить. Рабочие выступили вот за зарплаты, и это натурально. Але, Юра, калиб рабочие были супрать, ниякий Антончик, там, Навумчик, Голубев, поздняк тогда с Баршевским и Заблоцким были в Злученных Штатах Америки, тому тут там спробовали поздняка подвязать, но вот не отрымалось. Але никто из нас рабочим бы это не навязал. Рабочие нас просто послали.
Я именно это и хотел сказать, что тогда никто из этих рабочих не сказал, ребята, пошли вы, мы вот там месяц тому проголосовали на союзном референдуме, 82, не хочем мы вашей декларации, хай живе СССР. Такого не было, саправды не было.
И, Максим, вот то, что мы сказали про легитимность, ну, есть выником у более широким разумении некой воли народа, те, скажем, сгоды, народа, згоды грамадства на існаванне той ці іншай фармацыі, ці той ці іншай субстанцыі. А калі ўжо мы гаворым пра вось распад СССР, калі мы гаворым пра незалежнасць, то як бы там ні было, але ну, тое, што ўжо амаль 3 дзесяцігоддзі Беларусь як незалежная краіна існуе, Беларусь жыве, яна, безумоўна, жыве па волі беларускага народа, бо калі б народ гэтага не хацеў бы, гэтага б, я думаю, не отбылося.
90-е forever.